Я сейчас попал вот в несколько журналов, которые в интернете. В одном из журналов показывают кусочек нового мультика «Мистер Фриман». И спрашивается, психологический журнал, спрашивает, какой диагноз вы бы ему поставили сейчас, и меняется ли этот диагноз от мультика к мультику. А суть этого мистера Фримана в том, что вот все придирки, которые есть у разума к людям, все, что себе говорит подросток. Вот он ехиднейшим тоном, он нарисовал сам себя. И говорит, есть я, а вас нет. И ехиднейшим тоном он рассказывает, что вы тут вот пустые, что вы живете стереотипами, что вы врете, что вы... Ну, кому это вот вам? Слабой телефон первому встречному, сотовый свой первому встречному, или отформатировать весь свой компьютер. Вот прямо сейчас весь свой компьютер. Вы тут рабы вот этого вот всего. И очень точно, и очень ехидно он высмеивает все и говорит, я живой, а вас нету. Вам, вы не проявляетесь, вы просто автоматы. И вот мне захотелось по этому поводу поговорить, потому что мультик, с моей точки зрения, вообще гениальный. Потому что вот все эти... У нас звонок, нет?
Нет.
Потому что все эти претензии разума... Ну как, нам ведь очень легко смеяться над другим. Мы очень легко находим на солнце пятна, мы очень хорошо легко находим недостатки в другом. И когда мы видим, что человек живой, непосредственный, чихающий, кашляющий, отрыгивающий... у него есть и другие разные секреты, то очень легко посмеяться над человеком. Вот там это делается мастерски, причем настолько мастерски, что когда ты смотришь, ты с ним совершенно во всем согласен, и тебе и это делается остроумнейше, и тебе это увлекательно. И вот я думаю, а в чем же здесь фишка? Создается впечатление, что группа, которая делала этот мультик, это весьма остроумные, живые, интересные люди. Не могут они насмешку над всем, что есть у живых людей, превратить во флаг. Я вспомнил Джоконду. Помните, у Леонардо да Винчи? Да. А кто-то про нее сказал, что эта дама про меня знает все, а я про нее ничего, вот в этой ее усмешке. Я подумал, что вот если начинать с этой дамы, то она смеется так же, как этот вот Фриман, свободный человек вроде. Он свободен от всего человечества. Она смеется надо всем, что можно принять за человеческие слабости или за человеческое свойство. Она про меня знает все, кроме одного. Она совершенно не знает, что я живой, и вообще не знает, что есть жизнь. Она не знает, что я тенденциозен, что я пристрастен, что вообще жизнь – это и есть пристрастность, что я все время выбираю неправильное. Нехорошее. Не... Я выбираю то, что я люблю, то, что я хочу, то, что мне в это время нравится. Иногда нравятся совершенно бесполезные вещи. В ряде случаев вещи, которые, казалось бы, чуть ли не вредны. Например, есть жареную картошку. Вредно. Некоторые даже курят. Вредно. Некоторые пьют спиртное. Вредно. Некоторые вообще женятся. А это ведь такая нервотрепка. Вредно. А некоторые врут друг дружку. Вредно. некоторые имеют любовников и любовниц. Вредно. Так вот, вот эта дама, она не знает только того, что я живой. Она не знает, что я руководствуюсь не ее мерками, что вот правильно, на чем она хихикает, а я руководствуюсь вот этой моей нуждой жить, моим вкусом, моим выбором, неправильным, и не обязательно поддержанным кем-нибудь другим. И вот этот Фриман, я вдруг понимаю, что это вообще-то робот. Совершенно не живой, а который собрал все человеческие слабости или свойства, это как уж назвать, и он не знает, что я живой. Он не знает, что вообще существует жизнь. Почему мне про это захотелось говорить? И у него даже не хватает догадки мне позавидовать. Даже какой-то и дамы. У меня в кабинете достаточно и мужчин, и женщин, которые живут вот по этому принципу. Стремясь быть ангельски правильными. В результате ими управляют бесы, и они в действительности ведут себя совсем не так, как думают, но этого не знают. А мне показалось, что этот фильм – великолепный шарж на самого его героя, на того, кто не является живым, на разум, который оторвался от пристрастий жизни, который оторвался от заинтересованности, который оторвался от всего, что человек любит, а у трупа нет нравственности. А у робота тоже нет нравственности. Вот, то есть это великолепный шарж на тот ум, а это очень часто подростковый ум, который делает смешным все, что я бы, что во мне не появляется. И мне показалось, что это ключ, действительно, вот этот фильм и вот этот, вот это сообщение, вот этот подход, это ключ ко всем не тупиковым, нерешенным, нерешаемым, неразрешимым и ко всем приводящим к болезни проблемам моих пациентов, которые, отказавшись ради того, чтобы не выглядеть глупо, ради того, чтобы не выглядеть смешно, ради того, чтобы как-то не выглядеть с точки зрения этой мертвечины, с точки зрения дамы, которая никого не хочет. Это же не живая женщина. С точки зрения, где ее достоинство в том, что она не такая, у нее нет пристрастий. С точки зрения этого робота. Вот когда, это ведь очень часто, подросток начинает хихикать над другими и над собой, сталкиваясь с какими-то новыми своими свойствами. Ну, вот в прошлый раз мы читали письмо, там есть такое: моя жизнь идет сама по себе, я не управляю. Если я с интересом, относящийся к моей жизни, замечу, что моя жизнь идет сама по себе, я начну к ней присоединяться и смотреть, как она устроена. Я буду изучать себя. А вот с точки этого зрения, такого разума, вот все, что им не управляется, это не имеет права на существование. Все секреты девочки, которые она узнает про себя с 12-13 лет, они высмеяны. Все секреты мальчика, который он к 12-13 годам уже изживает, они там тоже выяснили. Все, что получается, что привязано к другому человеку, это слабость, а тогда запрещена любовь. Получается, что женщина хочет сильного мужчину. Сегодня спрашиваю женщины, вы каких мужчин выбирали? Вот до прихода сильных. А вы можете довериться сильному мужчине, который вот мужчине, который вот такой непоколебимый по сравнению с вами? Нет. Значит, довериться она может только подобному себе, а такого она не признает. Ко мне приходит девочка из стрип-бара. Я ее спрашиваю: вы на сцену выходите, потому что вам очень нравится, раздеваясь, дразнить мужчин и чувствовать, как, в какое состояние экстатическое вы их приводите, и получается, что вроде бы безгрешно наслаждаться вот чужим волнением, причем волнением, которое вообще-то в жизни принадлежит не ей, а другим. То есть вы получаете деньги за то, что сами получаете удовольствие, и за это удовольствие еще и получаете зарплату. На всякий случай, забегая вперед, я скажу, что один из моих приятелей психолог, он говорит, если ты работаешь без удовольствия, то за эту работу ты должен приплачивать сам. Или вы туда выходите, потому что вот эти вот скота, вот это надо, вот этот разум-то, он такой мертвый, вот это вот надо, и вы, и они там вот на вас смотрят и балдеют, и втайне занимаются еще чем-то непотребным. А ведь от решения, я не скажу, как она ответила, но ведь от этого решения зависит вся ее жизнь. Потому что если она выходит на сцену для них, то она вытесняет свою эмоциональность, она не замечает своей инициативы, она с брезгливостью относится к мужчинам, она потратит жизнь на тех людей, которых презирает, слышно, да? Она не замечает, потому что такой разум ей запретил. Это некрасиво. Она не замечает того, что она получает в этом взаимодействии, и если это переводить в мир, который проповедовал, ну, о котором рассказывал Филатов, помните, это актер, это кладбище актеров, которые помнят, сколько они отдали тем, кто недостаточно дорос для того, чтобы их видеть. А если она выходит на сцену, потому что ей очень, вот она уже не удержалась, ей так надо раздеться перед людьми, я вспомнил, когда сюда приезжал один из гипнотизеров, то мой ученик пришел на эти сеансы, я тогда еще тоже интересовался гипнотерапией, вот, он пришел на эти сеансы, и там одна девушка, когда вот вызывали на сцену и рассказывали, что это ночь, и что вы тут ложитесь спать, она срочно раздевалась до нога. Ей не дали раздеться, там потом была, то есть ее задержали, заставили одеться, потом там была истерика несколько часов, где ее нужно было приводить в себя. На следующий сеанс она пришла и все-таки сумела
раздеться,
да, до ног. Так вот, одно дело, что ты вот такая девочка, которая в тот момент, когда под свою ответственность не можешь, а под гипнозом ты вот можешь, а здесь это стрип-бар, и ты внешне для них, а внутренне, потому что ты очень хочешь, ты это знаешь, ты ждешь, ты уважаешь их за то, что ты благодарна им за то, что они не скрывают свое волнение по поводу тебя. Ты чувствуешь, что это хочешь. Тогда твоя инициатива открыта. Тогда ты выбираешь своего мужчину, которого ты уважаешь, и выбираешь нормального мужчину, который адекватно реагирует на твое желание нравиться и вообще на всякое твое желание. Ты тогда везде инициативна. Тогда мужчины для тебя хороши, ты для себя хороша. Те эмоциональные мелочи, которые между вами происходят, хорошо, идет марафон. Спрашиваю всех женщин, а вот в марафоне всегда больше женщин, здесь мужчин всего несколько человек, спрашиваю женщин, вы любите или нравится? Волновать, вызывать, все отвечают да. Ну, одна со смущением это рассказала, чтобы ей показать, что она не изгой, что она стесняется, рассказывает, что она хочет нравиться всем. Оказалось, что все хотят нравиться всем. Я спрашиваю, а когда вот здесь вот сидят вот мужчины, вы сейчас они, вы им понравились, и вы почувствуете их совершенно ясное желание, направленное на ваше тело. Какими, какой, что вы почувствуете? Испугаетесь. Какими вы себя почувствуете? Как будто нас унижают. Опять тот же самый разум, этого самого свободного от себя, свободного от жизни, свободного, грешности, то, что называется, пристрастности. Опять же, этот разум свободного человека им запрещает. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, мне уже интересно, как же это получилось? Более того, они в это время чувствуют, что я не я, тело не мое, я не я, попа не моя. Помните, воображала хвост, поджала хвост дьявольский. И тихонько убежал. Воображала, она воображает что-то, что нет. Но смеяться над этим хорошо, опять тот же разум. А неловко и нижнюю, и вот ту часть, на которую направлено влечение, они перестают чувствовать. Вот как будто это не они, это кому-то надо. И это вот из стрип-бара, это будет не она. И вся жизнь. И она хочет строить отношения с мужчинами, которых она не заметит. Или которые заранее осуждены, если они на нее будут реагировать по-живому. Вот этот вот свободный от себя самого человек запретил. И тогда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы помните, когда у вас эти две половины были соединены и вышли на то, что в детстве девочки, так же, как и мальчики, играли в больнице. Играли друг с дружкой. Некоторые играли, играли с мальчиками. При этом и те, и другие иногда раздевались, иногда друг другу что-то показывали. И вдруг оказывается, что в тех играх, где они играли, они были целиком. И волнение мальчиков их никак не смущало. Почему? Чем отличать? Они говорят, я там сама. Я его сама позвала под елку. Я его сама позвала вот туда. Я с девочками сама это делала. Получается, что всюду, пока не вмешался этот вот свободный разум, пока еще неизвестно, дальше там родители где-то обругали, где-то наказали, где-то высмеяли, где-то, ну, в общем, как так, не точно, повели, и не только родители. Разные обстоятельства. Вот как только появляется этот разум, который свободен от интересов человека, да будут судьи хорошие люди, но не настолько безукоризненно добродетельные, чтобы забыть, что такое человеческие слабости. Я уже забыл, кто это сказал. Как только появляется, то девушка, которая нас слушает, хихикает. Хихикает не от того, что смешно, а хихикает от того, что, вспоминая себя, она вдруг этим разумом на себя смотрит, и ей кажется, это неправильно, хотя это была правда. И у того, и у той себя надо учиться. Так вот, пока они проявлялись сами, все было цельно, и ответная реакция была желанной. И это приближало, и пока тут не вмешался этот свободный человек, пока не вмешался этот разум, который оценивает со стороны. Я не помню, в какой-то из передач я про это говорил. Мужчина и женщина лежат рядом, женщина говорит, мне хорошо рядом с тобой, у меня нет никаких притязаний. Ну вот, ничего большего мне не надо. И ему, наверное, хорошо. А она вдруг спрашивает, это хорошо? То есть она спрашивает, это правильно? И вводит опять этот разум внешний по отношению к их желаниям, по отношению к ним. Женщина разговаривает слащавым голосом, потому что с точки зрения какой-то кого-то, кто ее не любит, это красиво. Значит, всех людей, которые привыкли к естественному, она отталкивает. Всех людей, которые рассчитывают на сладенькое, она привлекает. А привлекая людей, которые рассчитывают на сладенькое, она потом будет разочарована. Она будет думать, что за ее хорошее ей хорошее. А в действительности они хотели от нее этого сладенького, не настоящего. Если я просто смотрю, Черчилль говорил, что недостаточно выразительности надо подчеркнуть тоном. Когда я доверяю себе. Я просто смотрю, и я не играю тоном, и другие чувствуют, что это правда. И нет вопроса, жестко ругается, не жестко. Вот как вызывает предмет, так я с ними общаюсь в рамках вежливости. А здесь этот разум заставляет все равно сделать какую-то неестественность. И вот посмотрите, с какой-то поры эти девочки начали смотреть на себя, что нельзя, вот все, что они хотели, нельзя, что это плохо, что это вот на ними посмеялся этот свободный человек, Фриман. И они теперь ведут себя в ответ, а их нет. И тогда в результате любое движение открытое, пока это движение романтическое, там игры какие-то, все нормально, любое открытое движение уже на уровне, прямо на уровне интуиции закрывает их. На, делай со мной все, что хочешь, но меня тут нет. Значит, человек, который ее любит, должен от нее уйти, потому что он не хочет быть насильником. Человек, который вот примет эту условность, они дальше будут заниматься чем-то, в чем они оба не будут участвовать. Будет заниматься страхами, вместо того, чтобы это была близость, вместо того, чтобы это была открытость, вместо того, чтобы это доверчивость была. Они будут заниматься чем-то остреньким, потому что чем более запретно, тем острее. Они будут ловиться на на удовольствие, где человек хочет сам себя, а не тебя, а им будет холодно друг с другом, этот разум запрещает этой женщине выбирать всем существом. Первый вопрос, который я задаю, когда ко мне приходит женщина с мужчиной, мне это труднее. А женщина, я просто спрашиваю, как ты ко мне относишься? Начинает мне рассказывать, как относится к психотерапевту, к моим книжкам или еще. Я же задаю очень простой вопрос. Как ты меня хочешь? Я на разные манеры это спрашиваю. Очень проблематичный вопрос. Стараюсь его задать при ком-нибудь, чтобы тут двусмысленности не было. Но я ведь спрашиваю действительно, она же хочет нравиться. Она хочет волновать. Она хочет, чтобы я на нее реагировал совершенно непосредственным образом, исповедуясь перед собой открытым. А этот разум говорит, это нехорошо. Когда ее спрашивает, этот разум ей вообще... А она не может мной воспользоваться, мной как психотерапевтом. Она меня смотрит, положено смотреть как на функцию. Хорошо. Положено смотреть как на умного человека. Положено смотреть как... А у меня теща говорит, не понравишься мне телом, а делом ты не по... мне не понравишься. И у нее 8 классов образования. А им нельзя так посмотреть. Ну, а как она будет, если я для нее не живой, не одушевленный, а так, система фраз, как она будет приобщаться к моему опыту? А психотерапия – это приобщение к тому, кому ты сочувствуешь.
Михайлович, но ведь если она сама система фраз...
Я на секунду сейчас просто. Телефон 932-21-21 и пейджер 8-905-353-07. Сейчас. То есть вот я хочу этот вопрос снова и снова поставить. Либо я использую разум, который мне поможет реализовать все мои прихоти социально приемлемым образом, чтобы мне было хорошо, и чтобы было хорошо в этом мире, и со мной было хорошо. Либо я себя подчиняю какому-то абстракту, который высмеет все, что во мне. Это гениальный фильм, который... Это вот шарж на весь этот разум. Да.
Ну, если женщина система фраз сама, то есть она живет... Ну, как вот этот искусственный разум, он подразумевает все-таки наличие некой программы, то есть, ну, вот блок-схема. То есть,
вне человека стоящий, оторванный.
Ну,
то есть, безумной программы. Программа, которая не служит жизни.
Внешний наблюдатель некий какой-то, который манипулирует вот этим вот, ну, телом, так скажем.
Он так и пишет в том письме, что он внешний наблюдатель за самим собой.
Ну, да, то есть, все, и как бы как любая программа, она действует, то есть, вот у нее совершенно четко там, это хорошо, то есть, ну, допустим, то есть, какая-то система ценностей есть некая. Вот такая программа намного проще общается с другой аналогичной программой, чем неожиданно столкнуться...
Стоп. Вот... Значит, вы заходите в интернет и общаетесь, как вы думаете. Да? Там слова. А здесь живые люди, которые пахнут. У которых есть пристрастие, у которых есть тон. Да?
Значит, я заметил, что в интернете намного проще как начать общение, так и прекратить.
То есть... Можно, Хохман? Вопрос в психологическом журнале, как мне быть, я с ним начала общение, а он мне говорит, что он меня любит, что он хочет на мне жениться, настаивает на встрече, и если нет, то он сейчас покончит с собой онлайн. Как мне теперь быть? Он, я там чего-то такое уступчиво ответила, он сказал, ты меня спасла, а вот как мне теперь быть? Вот, вроде бы вопроса нет. Человек сам за свою жизнь отвечает, если он хочет быть насильником и заставлять вот таким шантажом, с ним нельзя общаться. Ясно, что с ним нельзя общаться. Но оказывается, вот есть некоторые сложности в прекращении общения с маньяком. Да?
Вот, кстати говоря, помните, у нас ряд передач было посвящены как раз, когда у человека чувство к собственному чувству.
Да.
То есть... Да. Что-то так
вот. Это одна из главных наших тем.
Что-то где... влюбиться так хочется, что прям вот где бы объект сейчас быстренько найти, который бы меня застимулировал. Вот мне кажется, как раз вот это очень показательное. То есть он ее практически не знает. Значит, судя по какой-то маленькой фотографии, какой-то непонятной анкете, он уже влюбился, он уже. И она на самом деле почему-то, как сказать, все-таки на какую-то часть верит, что это действительно так.
Секундочку.
Это действительно некое чувство. Ну, пусть это, ну, как бы какой-то некой оболочки такой.
Я хочу это немножко оживить. Ты лишь вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях волвила, вот он, Евгений Онегин, Татьяна, да? При этом это ею переживается как любовь. Ну, мы вчера читали письмо, где любовью, в прошлой передаче, любовью женщины воспринималось ее... романтизированное отношение к партнерам, где даже помыслить о сексе нельзя, их запачкать не следует, а там, где у нее любовь, она это воспринимает как какое-то приниженное чувства, этот же самый разум мешает. То есть, с одной стороны, это в нашей культуре очень часто путается. Вот такое чувство к своему собственному состоянию. Вот, вы повели в ту сторону, можно здесь размышлять, почему она на это откликнулась. Но человеку хочется чувствовать себя значительным. И вот когда он такую роль в жизни другого играет, потом человеку хочется чувствовать себя, этому человеку, который задает такой вопрос, хочет чувствовать добрее, чем есть. Если бы ей было до него дело, то, наверное, она с ним бы просто не переписывала.
Михаил Ильич, но ведь тут очень удобно. То есть, если она исходит из того, что она заслужила, то тут все вписывается очень четко. То есть, она только вышла, разместила фотографии, тут куча мужчин, которые в нее влюблены. Так все правильно, она же заслужила это. Это, ну, как сказать, подтверждает ее вот эту вот некую теорию.
То есть, тогда, когда она живет по меркам этого разума, и она по меркам этого разума заслужила, но она теперь имеет билетик на все. Но ведь посмотрите, просто там еще простая вещь. Я вернусь в эмоциональный план. Ведь когда эта стриптизерша выходит, потому что она хочет волновать мужчин, она в нравственных отношениях с залом, и она сохраняется, и мир сохраняется. А когда она выходит по меркам этого разума, что хорошо выходить равнодушной, а они такие, сякие, неравнодушные, то бишь скоты, у нее же нет, она разрывает связи, у нее же нет сочувствия этим людям. Она же ведь их дразнит без всякой перспективы утолить. Да? При этом себя наслаждает властью над множеством мужчин, тоже обманной, кажущейся, потому что если я у ног женщины, то, наверное, я знаю, как уйти. Наверное, я не боюсь, потому что, ну, если бы я боялся, то я бы прятался, замыкался, еще что-то, потому что она-то сама у ног не решится быть, потому что это рискованно, особенно когда нет никаких перспектив. Если мужчина у твоих ног, то, может быть, он как раз не во власти, а он просто добровольно выбрал тебя и разговаривает с тобой на том языке, который тебе удобен. А мне сейчас хочется разными аспектами повернуть вот этот вопрос, что либо мы раз навсегда признали, что мы пристрастные, живые, тенденциозные, противоречивые, совсем неправильные, а правила существуют, чтобы нам облегчить жизнь, там, упростить ее, сориентироваться как-то проще, чтобы было. То есть, либо мы живем, признавшись, что мы живые, либо мы, следуя вот меркам этого, а это ведь очень опасно, подросток очень часто ищет основания для своей жизни в каких-то вечных истинах. Он ищет, на что бы опереться, чтобы освободить себя от вот этого ощущения грешности, неправильности, спонтанности, пристрастности. Вот это, ведь мы, когда становимся людьми взрослыми, в отличие от имитаторов, мы признаемся, что мы живем, что мы иначе не можем, не потому что это правильно, а потому что мы не можем не дышать. Мы не можем без этой женщины, мы не можем без этого мужчины, не хотим мочь. А те, кто не построил отношения, они отказались, они выбрали в действительности монашество, а жить хотят, причем не настоящее монашество, не там, где преодоление себя и посвящение себя. Они выбрали существовать там, где нет грешности, нет человека, нет живого. Жизнь от нежити хотением отличилась. Жажды быть. Они выбрали не быть не хочухами, что мужчины, что женщины, и опираться на что-то якобы правильно, вот на этого сумасшедшего, вот на этот сумасшедший разум, безумный разум, который... Это не я сказал вообще-то, что разум, который не подчинен человеческому сердцу, это безумие. Разум – это же функция жизни. Это средство жизни, это палка, при помощи которого живое пытается сбить с дерева банан. Ну, научается, как жить. Значит, как только этот инструмент начинает командовать хозяином, оторвавшись от его интереса, не помогает выбрать между разными интересами, а зачеркнув все интересы, он перестает быть живым, он становится сумасшествием. А я не знаю, как сейчас уметь конкретизировать, потому что это сплошь и рядом. Мы в определенном возрасте ищем, ну вот возраст от 12 до 13 лет психологически, мы же ищем вне нас находящее основание для бытия. Мы ищем религию, которая расскажет, как жить. Мы ищем философию, которая расскажет, как жить. Мы ищем человека, который нам укажет, как жить. Мы боимся грешности или ответственности, или риска. А оказывается, что взрослыми мы становимся только тогда, когда мы рискнули сказать «хочу». Не потому что хорошо, не потому что плохо. Мы рискнули понять, что этот Фриман, да, что этот Фриман, что это просто сумасшествие. Что это просто машинка. Машинка, которая не знает, она не может нам позавидовать, она не знает, что мы живые. И это Мадонна, то есть не Мадонна, а Джоконда, которая смотрит на нас с усмешкой, дескать, знаю я вас, она смотрит на нас, хвастаясь тем, что она ничего не хочет. Я не знаю мужчин, которые хотят эту женщину. Она гениальный образ, вот не хочу, гениальный образ того, что разрушает нашу цивилизацию. Где, если женщина не выбирает, не хочет и представляет себя выбирать, то это все теряет смысл. Если плохо женщине, плохо сыну, плохо дочке, плохо мужчине, плохо всем. Если она отдается, то ни у кого нет ни на что сил. Завоевывать ее против нее, как? Но если ей надо, то я ей служу, я нужен. А если она родила от меня женщину, выбрала мне папу женщину, ведь не зря же он Сын Божий. То есть она ему в отцы выбрала Бога. Ну и когда ты Сын Божий, то ты на этой земле живешь хозяином. Когда ты дочь Бога, ты на этой земле живешь хозяйкой. Но ты делаешь не потому, что это гарантировано, не потому, что это правильно, не потому, что это заслуженно, ты делаешь то, чего ты не можешь не делать. А те, кто бывает в интернете, посмотрите, «Мистер Фриман», кажется, называются эти мультики, ну, очень так наглядная пародия на этот все разрушающий, сумасшедший разум.
Да, ну, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21. И телефон для смс-сообщений 8-905-300-5307.
И мне сегодня хочется еще раз вот это подчеркнуть, что тогда, когда эти девочки выбирали сами свои игры, может быть, потому что еще не знали, что они запретны, может быть, потому что себе доверяли больше, не было ни ощущения грязи, не было ощущения духа и тела, были целиком. И те девочки, которые, доверяя себе, вы помните «Детство Люверс» у Пастернака. Вот там девочка, которая не извращена этим притворством в том, что она умнее, чем она есть, и вот этим прикидыванием себя добрее, чем есть, и она просто смотрит. «Детство Люверс». Там девочка растет, сталкивается с своими проблемами, все проблемы принимаются. Незнакомое принимается, неведомый мир принимается, растет из девочки, растет женщина. Кстати, у меня сейчас... явилась идея. Я ехал по улице, не увидел рекламу. Женщины не рождаются. Я не знал, что это фильм, что это какой-то сериал, еще что-то. Просто увидел, и там как-то очень резко портрет женщины повернулся, он тебя достает как-то, ты обращаешься, я проезжал. И у меня этот вопрос, а кем рождаются? Я понял, что рождается девочкой. И стал думать, а чем же женщина отличается от девочки? И стало ясно, что девочка живет в мире девочек. Для нее мир состоит только из девочек. И мальчики – это такие же девочки, нет мужчин. Мальчики – это такие же девочки, только иначе физиологически устроенные. А там такие же девочки, которые меряются теми же правилами. И пока это так, нет просто мужчины, что женщина становится в противоположность мужчине. Причем в противоположность не воинственную, а в противоположность, где открывается, что существует иной мир, причем тебе зачем-то нужный, чтобы был другой человек. Ну как друг? Другой. Чтобы был другой человек, и тогда обнаруживается, что есть тоже человек, но как-то иначе совершенно устроенный, иначе иными задачами движущийся. Когда есть другой, ведь девочка и друг дружку получается, и мальчика, она использует для чего-то. То есть все время для нее другой человек – это функция, которая предмет. И девочки-то для нее тоже средство, а не цель. Они все для чего-нибудь.
И мальчик, они оцениваются, они либо хорошие, либо плохие.
Да, но сейчас не в это хочется, они используются для чего-нибудь. В крайнем случае, даже с ними драться. Так вот, а женщина становится, когда она обнаруживает, что есть какое-то другое, нужное ей, тревожащее ее, но какое-то иное существование по иным законам, и когда ей нужно это свободное существование, не чтобы он был для чего-то, а чтобы он просто был. И вот когда ей нужно, чтобы мужчина просто был, бескорыстно, без ничего, она вдруг обнаруживает, что она иная. Она начинает и сама собой интересоваться, она начинает интересоваться тем, что она в себе не знает, и начинает в себе пестовать тоже кого-то иного, противоположного мужчине. То есть девочка становится женщиной тогда, когда она открывает иной мир мужчины. А дальше я стал думать, а насчет мальчика, по логике получается так, что, значит, и мальчик, и мужчинами не рождаются. Здесь мне было проще. Ну, что понятно, рождаюсь я мальчишкой, как теперь говорят, пацаном, и до поры для меня нет женского мира. То есть пока я мальчишка или пацан, я живу там женщина в гомосексуальной среде, а здесь я в гомосексуальной среде, где есть другие пацаны, с которыми я соревнуюсь, расталкиваю локтями, побеждаю, обгоняю, где я в соревновании либо в драке, где они мне конкуренты, либо вообще враги. И все время вот эта драка. Парадоксально оказывается, что если я мальчик, то я и на девочку смотрю, как на другого пацана, только, ну, несколько дефектного по сравнению со мной чего-то у него. Вся культура человеческая этому способствует мистифлоризму, что там вот, пенис найт, нехватка чего-то у девочки. Я смотрю на нее, я с ней тоже соревнуюсь, как с таким же, как я, пацаном, я ее подминаю, власть побеждаю. Дальше парадоксально, что эти девочки, принимая эту пацанячью мораль, пацанячий способ подхода, они тоже с собой соревнуются, как мальчики с мальчиками. Их вообще не интересует мальчик. Им нужно победить вот этого мальчика, отобрать у той. Он, если вы слышите рекламу, с этой он не пойдет, с этой он не пойдет, а с этой ему глазки строят. Ее не он интересует. Ее интересует обогнать другого. Мужчина интересует ее для чего-то. Так вот, она оказывается, что и с мальчиками общается по этой пацанячьей морали, обгоняя друг друга. И тогда на себя смотрит глазами этого пацана, который говорит, ну ты хороший парень, Наташка, ну ты с тобой можно, конечно, поразвлекаться, но можно тебе плащи в грязь, сирень глазами, можно о тебе заботиться. Я вот тут большой, а ты маленькая, слабая. Нету ни в том мире, ни в другом, нету пола в действительности. Нету еще ни мальчика, ни девочки. И постоянно идет драка и уничтожение себя, и на себя смотрят, и те, и другие, уничтожая, доказывая, что я лучше тебя, а тебя нет. И только тогда, когда мальчик заметил существование женщины, которое ей нужно, нам немножко легче, мы маму иногда любим. И мы не можем ее отвергнуть. Хоть есть реплика, что все женщины, что есть только мать, а все остальные шлюхи. Но тем не менее, хоть мать-то есть, и тогда через это мы можем открывать. Может, иногда и сестра. Мы можем открывать, и потом нас женщина родила, мы чувствуем, что им причиняли какие-то сложности. Нам легче открывать, что есть какой-то иной мир, незнакомый нам. Совершенно неожиданно, не такого человека. Обычно это происходит в любви, когда я не могу отказаться от этого неправильного существования. Вот так вот у меня, ну, девочка, она же неправильная. Вот, женщина, она же как, вроде бы неправильная по этим правилам. Я тогда открываю, что есть она. Когда я открываю, что есть я, мне неизвестно. Когда девочка проделает такое открытие, она начинает интересоваться собой. Когда она открывает нас, я начинаю интересоваться собой. И впервые мое отношение к женщине перестает мною восприниматься, моя зависимость перестает восприниматься как слабость. Она воспринимается как, в конце концов, подвиг открытия. Ее доверчивость ко мне перестает восприниматься как слабость. Она воспринимается ею как то, что она из мальчика делает мужчину. У меня дома висит штамповка, у нас денег не было тогда. И мы купили не чеканку, а штамповку. Стоит вся прекрасная с яблоком Ева. И стоит такой или сидит такой недоделанный, бритый, наверное, вы знаете этот сюжет, бородатый Адам. Она сорвала яблоко, сейчас из этого вот недоделка будет делать человек. Вот это для меня символ, когда своим присутствием, когда я ею интересуюсь, я вырастаю до того, чтобы открывать, что мы две половинки, и она моя главная. Которая мне при этом, главное еще в том, что я ее не знаю. Тогда мужчина, не тот, женщина не так, от кого что-то надо, а надо, чтобы она была. Мужчина не тот, от кого надо, а надо, чтобы он был. И вот когда до этого доживает, мальчик превращается в мужчину, девочка превращается в женщину, а так мы друг перед другом воюем от того, что мы можем мотивы, по которым мужчина идет на войну, по которым идет пацан на войну, они совершенно разные. Если вы помните фильм «Любовь земная», то мужчина идет на войну, потому что ему надо защитить женщину и ее дом. Пацан идет на войну, чтобы победить другого пацана. А мужчина, мотивация совсем другая, больше силы, ему надо выжить, ему не надо геройствовать. Ему надо выиграть. Если рассказывать, я каждой пуле, он до Эльбы дошел, весь рожденный. Я каждой пуле, говорит, кланялся. Он 17-летний мальчишка, прибав себе возраст, ушел на фронт. Пацан же идет, чтобы показать, что он всех пацанов победил, он чуть ли не на пулю лезет. Спасибо. Угу. У нас телефон 932-21-21. Как мне хотелось, сегодняшняя наша тема — это безлюбый разум, который, отказавшись от того, чтобы служить жизни, подчиняет себе эту жизнь, запрещая человеку любые его искренние, часто секретные, интимные побуждения, запрещая ему доверяться другому, потому что другой, глядящий этим разумом тебя высмеет, запрещающий человеку узнавать себя и расти, открывая, что он себе совершенно неизвестен, потому что он должен быть таким, какой хочется этому Фриману, свободному от жизни.
Михаил, ведь получается, что я там, допустим, использую свой разум как некий инструмент, именно как инструмент, то есть, ну, вот, ну, в таком механическом плане. Но при этом, например, если я играю в футбол, я бы хотел, чтобы правила были известны обоим сторонам и были жесткие, и в процессе игры не менялись. Но за свой разум я, к сожалению, не могу этого гарантировать. То есть я могу его в процессе корректировать каким-то образом, имеется в виду менять правила в угоду мне самому.
Подождите, вы сейчас, либо я не уловил, значит, одно, есть искусственные системы, мы разговариваем не о них, мы не рассказываем о правилах игры в теннис, мы не рассказываем о правилах построительства домов, мы разговариваем о живых эмоциональных отношениях, это отношения зверей. У людей усложненные всеми их оценками и прочее. Это отношение живых существ. Они не подчинены разуму в этом смысле. Они его рождают для того, чтобы себе что-то облегчить. И вы верно говорите, что мир, в котором живет это живое существо, он не предсказан. Он не просчитан. И поэтому разум – это инструмент, который тебе помогает вновь и вновь на каждом шагу найти способ, как не разрушить среду и как в ней одновременно быть свободным. То есть свободным как живым, а не свободным от самого себя. Я на ваш...
Получается, я говорю, если это, немножко огрубить вот это вот некие правила, то с кем-то садясь за шахматную доску, я хотел бы все-таки, то есть я должен быть уверен, что мы по одинаковым правилам играем. И даже если он точно знает правила, я точно знаю правила, мы превращаем судью, который будет следить все равно за соблюдением этих правил.
Вы берете искусственную ситуацию, да.
Я понимаю, да. Но если я вот с этими правилами, с набором правил прихожу к другому человеку, самое интересное, я при этом не занимаюсь изучением, какие правила у него. То есть это фактически игра в футбол, когда я пришел, начал в футбол играем, давай. И начинаем играть. Выясняется, он с двумя мячами играет, 20 человек у них команда, да? В футбол же играем. Что за этим, за словом футбол у него? Я не потрудился, получается, узнать. Я на него переложил, я надеюсь, что он тоже с теми же самыми правилами.
Вы берете сейчас частные случаи, когда есть какие-то договоренности, и мы приписываем другим, что наши правила есть у него. Мне же существенно, вот в этой вашей игре в шахматы, что вот то, в каком эмоциональном состоянии я буду, когда сяду за стол, моим разумом очень мало контролируется. И может оказаться, что у меня грипп, и у меня иначе мозги. может оказаться, что у меня сегодня поссорился с женой, и у меня будет иначе. При всех тех же правилах мы исследуем вот эту живую жизнь, где разум служит для того, чтобы я научился играть в эти шахматы, несмотря на то, что поссорился с женой. Несмотря на то, что... Или использую то, что поссорился с женой, или несмотря на то, что у меня лихорадка, и что в лихорадке я играл лучше. То есть вы разговариваете, и верно разговариваете о том, что по наущению этого разума мы начинаем, кроме всего прочего, подводить всех под одну гребенку. Оловянных солдатиков строим, по шнурочку равняемся мы. Чуть из ряда выходит уму, смерть безумцем мы яростно воем. Поднимаем безмысленный рев и преследуем, и убиваем, потом мавзолей воздвигаем, человечество славу прозреем. Это Беранже. Так вот, мы, когда мы усвоили правила, нам кажется, что эти правила у всех. Это новая тема, которую мы сегодня не поднимем в нашей передаче, о которой можно возвращаться. Оказывается еще, что если мне надо общаться с Леной, то я должен при всем, при том, вот этой живости, я должен учитывать, что у нее есть правила, и что мне с ней надо как-то вписываться, считаясь ее правилом, конфликтовать или сотрудничать. Сколько времени осталось до? Вот, нам говорят, что у нас заканчивается эфир. Спасибо за то, что вы нас слушали. Я вам желаю посмотреть этот гениальный совершенно мультик, который рассказывает о изысках человеческого разума, вот, все его слабости. Вот. И я вам желаю, чтобы ваш разум служил вашему сердцу, вашей любви, вашим близким, вашей стране и всем, и той земле, на которой мы живем, с чего начинается Родина, вот, чтобы это служило нашей любви. Доброй вам недели, вот, и доброй осени.
До свидания.